АВ Медиа представляет подкаст Ирины Антонова «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников».
Тициан – венецианец. Он представляет искусство Венеции. Он художник эпохи Возрождения. И в силу очень длительной жизни, которую он прожил, его творчество практически охватывает почти все 16-е столетие. И в этом смысле он пережил и момент становления искусства Высокого Возрождения, Позднего Возрождения. Он покрывает своим творчеством всю эту грандиозную и замечательную эпоху. Тициан родился в альпийской местности, в местечке Кадоро. Его отец был нотариусом. Заметив художественные способности сына, уже 9 лет он отправил его в Венецию, где Тициан поступил в мастерскую мозаичиста. И там начался его творческий путь, который, в общем-то, целиком связан с Венецией. Тициан, конечно, символ венецианского искусства. Это ее главный художник. Но надо иметь в виду, что Венеция, это не просто один из итальянских городов. Венеция – это целая страна. И то, что Венеции, в том числе, конечно, в первую очередь, Тициан дали искусству и создали для искусства, это совершенно огромное просто богатство. Это наследие, которое действует и существует и по сегодняшний день. До сих пор ученые не сошлись на том, чтобы определить год рождения Тициана. В общем, этот диапазон, который предлагается нам, колеблется где-то с 1470 по 1490 год. Но сейчас ученые склоняются к тому, что все-таки он родился где-то между 1488 и 1490 годом. Но что точно известно, он умер в 1576 году. Но если иметь в виду, что уже 9 лет он появился в Венеции и стал работать под мастерской мозаичиста, становится ясно, какой длительный творческий путь он прошел. Все те жанры, в которых работал великий художник, это, конечно, картины на религиозную тему. Это картины, связанные с мифологическими сюжетами. И это замечательные портреты. Тициан, несомненно, относится к числу самых великих портретистов мира. Портрет неизвестного с серыми глазами – один из лучших у Тициана. Им написано много портретов – и мужских, и женских. Но, несомненно, это удивительный шедевр и в его творчестве, и для него. Более того, я бы сказала, что среди мужских портретов, которые были написаны не только в эпоху Возрождения, но и в последующие века, в том числе в 17-м столетии, знаменитым своим портретным творчеством, этот портрет, несомненно, один из самых замечательных. Удивительно совершенный и в характеристике вот этой благородной и независимой личности неизвестного молодого человека, который предстает перед нами, и просто в живой красоте его облика, какой-то удивительной харизме, сказали бы мы сегодняшним языком, и обаянии, которое он излучает, и в совершенно замечательном живописном мастерстве, которое, с одной стороны, поражает нас своей сдержанностью, каким-то невероятным лаконизмом использования. Мы знаем, что Тициан – король цвета, король колорита, как он усмирил все свои вот эти качества великого мастера цвета в этом портрете. И сколько именно благодаря вот этой сдержанности он придал содержательности и силы изображенному им человеку. Этот портрет из очень знаменитого флорентийского музея, галерея Палатины. Есть еще один великий музей Флоренции, музей Уффици. Оба музея через реку, которая проходит между ними, они находятся на разных берегах, соединены коридором, такой постройкой, которая в свое время была сделана художником Джорджо Вазари. И вот так и называют эту постройку коридором Вазари. И если угодно, можно перейти из одного музея в другой музей. Но, тем не менее, это два самостоятельных музея. Здание является одним из лучших образцов флорентийских палаццо, дворцов XV века. Ну, может быть, с полной убежденностью нельзя сказать, кто является автором этого дворца, но, скорее всего, это все-таки Брунеллески, самый знаменитый архитектор XV века Флоренции, который сделал столько для придания Флоренции того образа, который она сегодня несет. Это архитектор, который построил главный собор Флоренции, Санта Мария дель Фьоре, и который воздвиг вот этот купол великолепный над собором. Одним словом, он построил и другие постройки. Скорее всего, это Брунеллески. В этом дворце, ну, с давних времен располагается галерея Палатина. И в этом художественном собрании очень много портретов, в том числе и портретов Тициана, очень много портретов Рафаэля и других великих художников Италии эпохи Возрождения. И среди них такой несомненной жемчужиной является, конечно, портрет этого неизвестного мужчины с серыми глазами. Интересно, что на табличке он назван не портретом неизвестного с голубыми глазами, а портретом молодого англичанина. Это старое название. Почему они его все-таки сохранили вот сейчас, на этой картине? У меня не было случая спросить директора музея, я непременно об этом спрошу. Но это только говорит о том, что мы действительно не знаем, кто на этом портрете изображен. Причем на протяжении многих лет его называли по-разному. Когда первый раз, первое упоминание, которое мы встречаем об этом портрете, оно относится к концу XVII века, в инвентаре Палаццо Питти. И там он, этот портрет, назван портретом Пьетро Аретино. Аретино – знаменитый писатель, причем писатель венецианский, знаменитый памфлетист, его называли бич государей, бич королей. Он позволял себе самые резкие выпады, такие нелицеприятные всякого рода писания о великих мира сего. Ну, мы знаем портреты Аретино, написанные самим же Тицианом. Никакого сходства в этих портретах нет. И это обозначение портрета в скорости отпало. Тем не менее, в литературе последующей, после 17-го столетия, встречалось еще очень много всяких определений этого портрета. Кто-то называл его герцогом Гвидобальдо делла Ровере, кто-то называл его сэром Говардом, то есть все время где-то подчеркивалась его какая-то связь с Великобританией. Называли его герцогом Норфольским. Собственно, сэр Говард, он и есть герцог Норфольский. Я уже говорила, что его называют и сейчас даже иногда портретом молодого англичанина, возможно, потому, что копия с этого портрета, она находится в английском замке Арунди, может быть, поэтому. Назвали его самое устойчивое название феррарским юристом Риминальди. Собственно, в нашей российской отечественной литературе научной он так всегда и идет. Портрет юриста Риминальди. Называли его Оттавио Форнезе, внуком папы Павла III. Одним словом, только этот перечень говорит вам о том, что перед нами все-таки неизвестный. Ну, не исключено, что когда-нибудь будет какой-то документ, который подтвердит сходство или с одним из уже упомянутых персонажей, или просто будет найден тот прототип, с которого этот портрет был написан. Так или иначе, сегодня это портрет неизвестного с серыми глазами. Так его определили сами итальянцы. Надо сказать, что даже в это определение сегодня можно внести поправку. В конце прошлого столетия, а именно в 1999 году, этот портрет был очень значительно реставрирован. С него сняли очень толстый слой пожелтевшего лака. Во-первых, обнаруживалось светло-серый тон фона, на котором изображен этот портрет. Резче обозначились тени. Тени от какой-то вертикальной полосы, видимо, которая отражается на стене. Сейчас трудно сказать, что это. И справа тень от фигуры самого изображенного героя. Но что самое главное, у него не чисто серые глаза, они явно голубые, мы бы сказали, голубо-серые, ну, серо-голубые, если так нам приятнее сказать, но совершенно ясно, что в них есть ярко выраженный голубой оттенок. Более того, они очень прозрачны. Вот эта прозрачность, я думаю, дает вот эту харизму, какое-то особое обаяние его взгляду. Колорит картины после ее реставрации стал гораздо более холодноватым, и появилась прозрачность тона во всем, в том числе в черном его одеянии. Большое число вопросов возникает в связи с датированием этого портрета. Его датируют от самого начала 20-х годов XVI века вплоть до второй половины 40-х. И надо сказать, что эти датировки, они достаточно принципиальны. Что касается меня, то все-таки многократно знакомясь с этим портретом, имея достаточно полное представление о портретном творчестве Тициана, я все-таки считаю, что Тициан нашел своего героя, скорее всего, где-то в 40-е годы XVI века. Нашел его все-таки, скорее всего, в Венеции, в тот чрезвычайно важный для истории города момент, когда тот кризис, который охватил Италию, сначала Флоренцию, Рим и другие города Италии, после знаменитого Сакко ди Рома, события 1527 года, когда Рим буквально сожгли испанские войска. И это было огромное потрясение для Италии. Оно практически означало конец вот этой великой эпохи Ренессанса. И хотя потом этапы, которые еще проходила ренессансная культура позднего Ренессанса, они длились еще в творчестве некоторых, прежде всего, венецианских художников, несколько десятилетий, тем не менее, закат этой великой эпохи был уже очевиден для всех. Вот где-то в начале 40-х годов это ощущение конца великой эпохи, оно, конечно, приходит и в Венецию. И приходит даже к венецианским мастерам, которые, самое, возможно, долгое время все-таки были оплотом вот этих великих гуманистических, свободолюбивых идей эпохи Возрождения. Симптомы драматических перемен стали очевидны, и мы это не просто знаем по каким-то документам, каких-то исторических событий, а прежде всего мы это ощущаем в самом искусстве. И вот образ этого прекрасного молодого человека, он очень сильно отличен от того, что мы находим в творчестве мастеров предшествующего периода и того, что делал сам Тициан, скажем, в те же 20-е годы, 30-е годы. Совершенно ясно, что наступает какой-то новый период. Кто перед нами? Что это за человек? Прежде всего, это человек очень напряженный внутренней жизни. Его отличает, ну, если угодно, какая-то избранность в одухотворенности его лица, во взгляде его прозрачных глаз. Нам кажется, он неизвестный для нас. Мы только угадываем какие-то его черты. Он исполнен, его поза, его взгляд внимательно изучающий нас. Он исполнен какого-то духовного благородства. Это человек, несомненно, высокого интеллекта. Думаю, что взгляд его указывает на какие-то тревожные предчувствия, может быть, на какие-то сомнения. Этот образ обладает какой-то внутренней жизнью, которая протекает на наших глазах, иногда и какой-то оттенок горечи. Совершенно очевидно, что этот образ несет в себе коллизию не частного, а исторического масштаба. Глядя на этот образ, многие вспоминают Гамлета, шекспировского Гамлета, трагедию, которая была создана значительно позже. Но, тем не менее, это тот этап в развитии не моей только личности, вот этого человека, а это тот этап какого-то исторического развития эпохи, который характерен для разных стран. Вспомните знаменитые слова Гамлета: «Порвала с дней связующая нить, как мне обрывки их соединить?» Вот ощущение порванной связи, а вместе с тем возможности и возрождение того, что было раньше. Не могу приписать этому портрету какой-то очень углубленный психологический анализ персонажа. Но то, что вот эта внутренняя жизнь, которая построена на каком-то столкновении, каких-то внутренних движений, иногда идущих в разные стороны, как бы не в едином порыве, ни одно представление о жизни, а противоречивое ощущение противоречивости бытия, оно, несомненно, в этом портрете присутствует. Что придает ему вот эту внутреннюю сложность его содержания? А вместе с тем, это человек, вышедший целиком из возрождения. Это человек возрождения, ощутивший сложность бытия, противоречивость бытия, но не в разладе с самим собой. Пока еще. В нем самом нет раздвоенности. Это целостный образ человеческой личности, но личности, которая понимает и ощущает драматизм событий. Я говорю об этом потому, что одновременно и в эти же годы, и несколько позднее, и у самого Тициана, и у других художников этой эпохи возникает совсем другое восприятие человека. Нас впечатляет его мужественная осанка. Ведь этот портрет, сам его корпус, его тело, он изображен здесь в три четверти, кажется несколько преувеличенным по отношению к размеру и объему его головы. Это легкое преувеличение, но оно явно присутствует. Мы ощущаем как бы атлетическую фигуру под этой широкой, просторной одеждой. Она не облегает его, не обтягивает, она широка. Но это ведь широта одежды, это и образ персонажа, это его, ну, какая-то полнота и мужественность его, подчеркивает мужественность его натуры. Больше того, хотя одежда свободная и обширная, мы ощущаем его стать. Она в движении его рук. Он одной рукой уперся в бок, другая рука достаточно энергичным жестом сжимает перчатку. Он сжимает их, как будто бы это рукоятка меча или какого-то другого оружия. В нем есть мобилизованность внутренняя. Это не человек, размягший под сонмом каких-то не самых светлых и добрых мыслей. Это человек, заряженный на действие. Это человек возрождения, столкнувшийся со сложностью, может быть, не всегда предвиденной сложностью окружающей его жизни. Энергия присутствует и во взгляде персонажа. Этот взгляд ведь может быть прочитан очень по-разному. В нем и какое-то вопрошение, в нем и духовное излучение, в нем и решимость, в нем есть энергия, в нем есть достоинство. Он похож на Гамлета. Это человек, мы бы сказали, на все времена, потому что такие люди есть во все эпохи. Их рождает любая эпоха, но по-разному. По-разному они проявляют себя, эти люди, в разные времена. Но если говорить о каком-то основном смысле этого портрета, чтобы закончить этот анализ, можно было бы сказать, что этот человек угадывает свою судьбу, но он идет ей навстречу с открытым взглядом. Хочу обратить внимание на некоторые художественные средства, которые использует Тициан в этом портрете. Прежде всего, на тот, я бы сказала, аскетизм в использовании вот каких-то своих возможностей потрясающего, удивительного живописца. Черная одежда. Если присмотреться, в ней можно увидеть множество воздушных оттенков в пределах черного, я бы сказала. В нем есть некоторая прозрачность. Несколько белых пятен, кружевной воротничок, данный тоненькой линией, и кружевные манжеты. Не темные, то есть темные, но, может быть, чуть рыжеватые волосы, усы, борода. И вот эти две тени, которые подчеркивают, я бы сказала, неизвестность этого портрета. Неизвестный портрет и не совсем понятные тени. Но одна из них справа – это явно его собственная фигура. Тут рисуется голова. Она кажется немного странной. Для чего так сделал Тициан? Ничего не может сделать случайно. Я бы сказала, это тень подтверждения пространства, в котором он находится. Попробуйте убрать эти тени. Он покажется прикрепленным к стене. Эта тень и некоторая осветленность, поскольку свет, как мы видим, направлен слева, правый угол, то это, несомненно, это такой эмоциональный прием, это как бы пространственный отклик на его пребывание перед нами. Линия слева – это тень, она не совсем нам тоже понятна. Скорее всего, это тоже отражение какой-то архитектурной, может быть, это колонна, может быть, это пилястр где-то там, в том помещении, где он находится. Но я бы сказала, что это такой прием уже просто пространственного построения картины. Ну и, наконец, на груди у него золотая цепь. Эта цепь, как известно, вот почему можно все-таки сделать вывод, что это человек какого-то знатного происхождения. Это обычно давалось далеко не всем. И давалось как, ну, вот признак такого высокого положения в обществе. Но обратите внимание, это золотая цепь. А как тускло она написана. Это не время сделало ее тусклой. Так написал Тициан. Он не подчеркивает золото. Он не подчеркивает ценность материала. Он только указывает на положение человека в обществе. Но это не предмет, который украшает его. Вот этого здесь нет. Это предмет, который характеризует его. Мы знаем такое бесконечное количество портретов этого времени, где драгоценность одежды, тканей, женских и мужских картин, колец на руках и прочее, прочее, все выдает достоинство человека, которое заключается не в нем самом, а в аксессуарах, которыми он обладает. Это как раз в XVI веке очень характерно для многих портретов. Чего подобного у Тициана нет. Поэтому задача, которую он перед собой ставил, становится нам еще более ясной, когда мы даем себе отчет вот в том, а как изображен этот человек, во что он одет, какие аксессуары его сопровождают. Мы видим этот удивительный аскетизм всего для того, чтобы показать нам его лицо, его глаза, его раздумья, его образ духовный, который здесь самое главное, что есть в этом портрете. В эпоху Возрождения портрет становится одним из основных жанров искусства. Хотя, конечно, большие композиции на стены, во фресках, большие картины, прежде всего на сюжеты Евангелия и Библии, являются главными жанрами. Но портрет занимает очень видное положение. И это не могло не случиться, если иметь в виду главный пафос этой эпохи, когда человек был провозглашен мерой всех вещей. Естественно, что должен был возникнуть портрет. Сначала он возникает так, как возникает медаль. Обычно это профильные изображения на гладких, часто цветных фонах. Я могу показать вам такой портрет. В данном случае это женский портрет, портрет благородной дамы Пьера Палайолло. Портрет где-то уже с конца 70-х годов, 15 века, в профиль. И нас, конечно, чарует прелесть белокурой и юной женщины. Здесь еще не идет речь о какой-то не о психологической, не о какой другой характеристике. Это вот образ светлого юношеского начала, который так любит эпоха Возрождения. Еще один портрет его брата Антонио Палайола, тоже женский портрет. Он сделан немножко раньше. Может быть, он обладает еще более притягательной силой, чем портрет его брата. И это та же самая схема художественного композиционного изображения, но здесь нас еще бесконечную радость, такую ренессансную радость раннего Возрождения нам доставляет ее платье узорчатое, пестрое, замечательно написанное. Как правило, это всегда погрудные портреты. Иногда погрудные, иногда по пояс. Но самое главное в них всегда это изображение человеческой головы. Портретами очень знаменитыми, исполненными в XV веке, уже в 70-х годах, были портреты художника Пьеро делла Франческо, портреты Батиста Сфорци и Федерико ди Монтефельтро. Они были мужем и женой, они тоже изображены погрудно, они тоже изображены в профиль. Но какая энергия, какая сила в этих, я бы сказала, на мой взгляд, подчеркнуто некрасивых, характерных лицах. Яркие цвета одежд, красный, голубое небо. В этом есть энергия цвета этих людей. И, я бы сказала, такая их энергия, особенно мужского портрета, это парный портрет, носит почти агрессивный характер. Интересные портреты, он очень мало их писал. Портреты Монтенья, Андреа Монтенья, портрет кардинала Тревизана, тоже где-то 60-е годы. Он одет в красный плащ, и нас, опять-таки, я бы сказала, вот этот элемент и человеческого достоинства, это главная тема, особенно раннего Возрождения, и вместе с тем его внутренняя энергия. Человек заряжен на действие, хотя он и кардинал. Все это просвечивает в его лице. Монтень в основном был художником монументальной живописи. Очень знаменита его роспись камеры. Камера – это помещение. Dei Sposi. Sposi – это новобрачный. Во дворце герцога Гонзага, своего мецената в Мантуе, он расписал эту комнату. И один из ее сюжетов, там много разных элементов, был групповой портрет семьи Гонзага, маркиза Лодовика Гонзага. Здесь интересно то, что они изображены, ну, правда, и сидящими, и стоящими, но как бы в полный рост, на выражение этого, ну, невероятного чувства, как бы внутреннего достоинства, которое освещает их фигуры, их горделивость. Они презентуют себя, ну, как очень важных людей своего времени, того окружения, в котором они находятся. Очень интересные и обладают совершенно особым каким-то качеством портреты Антонелло де Мессина. Ну вот знаменитый портрет в красной шапочке. Погрудный портрет на темном фоне. У него потрясающе вылепленное лицо. Впечатление, что перед нами просто скульптура. Особенная энергия, как сложены губы и как он вперяется, по-другому как-то не скажешь, своим взглядом в зрителя. В нем есть такой элемент энергии. Вот, кстати, этих героев, он написал несколько таких портретов Антонелло де Мессина. Их, как правило, называют портретами кондотьеров, то есть военноначальников. Это были отчаянные головорезы в свое время. Как правило, вот они участвовали в этих местных войнах, и вы знаете эти памятники кондотьеру Гаттамелати, работы Донателло, скульптурные памятники у нас в музее они находятся, или Верокипский памятник, тоже конные памятники кондотьерам. Посмотрите на выражение их лиц. Это люди, войны, это их работа – нападать, убивать, отвоевывать и так далее. И вот все это есть в портрете де Мессина. Перелом в искусстве портрета происходит в начале XVI столетия, в этот короткий период, который мы обычно называем высоким возрождением. Вот образ человека здесь поднят на какую-то недосягаемую высоту по тому самосознанию прежде всего, по чувству собственного достоинства, по уверенности в своих силах и возможностях. Может быть, иногда это не носит такого агрессивного характера, как у некоторых героев раннего Возрождения. Но, тем не менее, вот эти качества присутствуют. Ну вот, например, я покажу знаменитый портрет. Тоже два, собственно, портрета, но они двойные. Рафаэля. Аньола Донни и Маддалена Донни. В девичестве она была Строцци, знаменитой флорентийской семьи. Это портрет самого начала, 1506 года. Но, как известно, здесь происходит просто скачок, как бы такое совершенно появление новых качеств в творчестве Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана и так далее. Донни был купцом, но, ну, таким человеком бизнеса, как бы мы сейчас сказали. Вы посмотрите, как изображены эти люди. Вот уж действительно человек мера вещей. Рядом с ними, с этими портретами, замечательный портрет работы того же Рафаэля, портрет Кастильоне. Кастильоне – это знаменитое имя человека Возрождения. Он писатель, он поэт. Но это образ, в котором не столько превалирует вот эта почти физическая энергия, которую Рафаэль отметил у Читы Дони, сколько его, вот я бы сказала, такое духовное и благородство. В этом образе поражает его благожелательность. Его взгляд взывает к диалогу со зрителем. Опять-таки образ вот этого достойного человека, которому подвластно все, что бы он не захотел. Тот же процесс происходит и в Венеции. Ну, как известно, венецианское искусство развивалось несколько по-другому, но когда мы обращаемся к творчеству, портретному творчеству его мастеров, работавших еще до Тициана, создавших свои портретные произведения до Тициана, ну, мы бы сказали так, с одной стороны, мы видим какую-то общую направленность, характерную для итальянского портрета этого времени, но с другой стороны, там и очень заметны какие-то черты, которые свойственны только венецианским художникам. Ну вот несколько портретов. Скажем, портрет знаменитого художника, учителя Тициана Джованни Беллини. Портрет дожа Леонардо Лоредана. Тот он написан примерно тогда же, когда портрет Кастильоне, когда писались вот эти рафаэлевские портреты. Ну, это человек, облеченный огромной властью. Это дож, это, собственно говоря, глава Венеции. И вместе с тем, да, все такие черты такой благородной, возвышенной личности характерны. Вместе с тем в нем есть более широкая, что ли, неодносторонность характеристики этой сильной, но вместе с тем личности, ну, которая способна как бы на самые разные поступки, прежде всего и на твердость, и на некоторую жесткость, но и на прощение, и на благорасположение. Очень интересный вклад в искусство портрета вносит другой ученик Тициана, великий Джорджоне. Художник очень загадочный. До сих пор почти ни одно произведение, которое относится как бы к Джорджоне, не приписывается ему с полной уверенностью. Ну, может быть, за исключением 3-4 картин. Но вот его портреты, тем не менее, вот видно, что это портреты, которые сделаны одной рукой. Вот портрет юноши в такой розово-сиреневом одеянии. Портрет погрудный. Портрет лирического плана, скажем так, портрет, главное настроение которого – раздумья, неуверенность. Выражение его лица, как мне кажется, может быть истолковано как вопрошение. Вопрошение, которое сквозит в его внимательном взгляде. Это портрет, в котором акцентирована внутренняя жизнь. Он не представительствует перед нами. Но он открывает нам, несомненно, какое-то движение своей внутренней жизни. И прежде всего, вот как ее содержание, это вопрос к миру, вопрошение. Тоже характерно тоже для портрета молодого человека, но в данном случае изображенного в три четверти, в более резком таком повороте головы, но тоже более энергичное, но тоже какой-то вопрос к зрителю. Он даже не вступает с ним в диалог со зрителем, как Кастильоне, который как бы стремится к этому диалогу. Но в нем есть вот это вопрошение. Наконец, еще один очень интересный портрет. Портрет так называемого Антонио Брокардо. Мы, в общем, не знаем, кто этот человек. У него длинные волосы, длинные, рыжеватые. Они падают по плечам, такой вид, ну, поэта. И рука, прижатая к груди. Вот этот жест необыкновенно выразителен. Я впервые увидела этот портрет в Вероне на выставке, посвященной теме меланхолия. И вот для этой выставки они выбрали этот портрет. Портрет Джорджоне, портрет Антонио Брокардо. В нем действительно есть это выражение меланхолии, то есть некоторой размягченности души, которую мы не наблюдали вот в этих знаменитых флорентийских портретах Пьер де Франческо, Монтеньи и так далее. Там совсем другое как бы содержание. Но это портреты, которые подводят нас к интересу, к внутренней такой напряженной жизни человека. Я уже говорила в самом начале о том, что мне хотелось бы связать вот портрет, о котором мы с вами говорим, с началом 40-х годов, во всяком случае, для Тициана, имея в виду тот оттенок перелома в человеке, не сломленного, но ощутившего, осознавшего перелом, который, на мой взгляд, в этом портрете имеется. Для того, чтобы понять, может быть, еще лучше этот портрет, может быть, стоит обратиться к нескольким портретам художника, писавшего в начале 40-х годов, флорентийца, художника Бронзино. Его относят уже не к Ренессансу, Тициан, художник Ренессанса, а к такому направлению, которое мы называем маньеризмом. Это художник, который написал огромное количество, в том числе, придворных портретов. Вот его портрет Читы Панчатико, написанный где-то около 41 года XVI века, Бартоломео и Лукреция. Ну, мысленно сопоставьте их с портретами Аньола и Мадалена Донни, написанными, ну, скажем, на 40 лет, может быть, раньше. Мы сразу увидим эту огромную разницу. Прежде всего, это люди, которые представляют себя с точки зрения своего социального положения. Это социальное положение звучит во всем: в их одежде, в их украшениях, в выражении их лиц, в напряжении и в совершенно очевидном, такова их характеристика, их внутреннего мира, в состоянии какого-то душевного разлада. Оно очевидно для них. Или другой портрет, который может показаться вам сначала еще более ренессансным. Это портрет примерно 40-го года, портрет молодого человека. Он горделив, он не просто положил руку на бок, вот как это делает, скажем, наш герой, неизвестный в портрете Тициана, он именно подбоченился. Он всем своим видом, поднятой головой, распрямленными плечами. Чудный портрет, замечательный, бесконечно выразительный. Но портрет человека уже совершенно другой эпохи. Тициан очень много работал в портрете, как я уже говорила. И для того, чтобы еще раз прочувствовать и оценить портрет, о котором у нас с вами идет речь, я хочу показать несколько его портретов более раннего времени. Вот, скажем, начало 20-х годов. Знаменитый портрет молодого человека с перчаткой. Похожий мотив в руке у изображенного перчатки. Но посмотрите на выражение его лица. Посмотрите, в общем, на внимательный, серьезный, но тем не менее светлый взгляд на жизнь, которые он нам демонстрирует. Это чудный портрет. Он находится в Лувре, к нему тянутся все посетители. Но если хотите, это Ромео до встречи с Джульеттой. Ромео, который еще не знает драмы, которая случится. Это портрет человека Ренессанса, который не знает вот об этой грядущей драме. Еще один портрет Томмазо Мости. Ну, может быть, это и не Томмазо Мости, как нам говорят. Это, возможно, другой Мости, его брат. Ну, здесь может быть разночтение, оно несущественно. Это портрет тоже 20-х годов. Портрет молодого человека, уверенного, такого щеголеватого и опять-таки исполненного какого-то совсем другого настроения, так бы мы сказали. И, наконец, портрет, который мог быть создан примерно в то же время, что и портрет неизвестного с серо-голубыми глазами. Портрет Пьетро Ретино, знаменитого венецианского писателя, друга Тициана, одного из самых свободолюбивых, умных и острых людей своего времени. Портрет тоже находится в галерее Питти. Они неподалеку друг от друга висят. Это человек, который сохранил всю полноту ощущения красоты, сочности, полноты жизни. Вся его поза говорит вот об этих качествах невероятного жизнелюбия и умения понимать жизнь во всей ее красоте, во всей ее полноте. Но, тем не менее, это, конечно, портрет человека, который знает свое время и понятен смысл жизни людей его времени. Они из разных сторон, как бы из разных кругов общества, в котором они живут. Но, тем не менее, вот в этом всеведущем и остром взгляде Ретино мы также угадываем это время и эпоху, как мы ее угадываем в портрете неизвестного с серо-голубыми глазами.
Вы прослушали подкаст Ирины Антонова «Загадки гениев. 100 лекций о тайнах великих художников». В этом цикле вы также можете познакомиться с другими выдающимися художниками, начиная от эпохи Возрождения до начала первой половины XX века.